Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в эфире программы «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну и чем ближе 1 сентября, а сейчас у нас 28 августа, тем больше тем, которые посвящены именно учителям и всему остальному. И к этим темам мы еще сегодня будем возвращаться неоднократно. Здесь и этические вопросы, и земские учителя, и много чего, ну, и прочее. Так, но хотелось бы начать с квот. Значит, смотрите, у нас есть следующая инициатива со стороны Министерства промышленности и торговли, о которой рассказало издание «Коммерсант». Там предлагают ввести квоты на госзаказ российских товаров. Ну, мол, если государство российское и закупает у кого-то что-то, то давайте введем квоту, чтобы государство российское поддерживало прежде всего отечественного производителя. Поэтому давайте так сделаем. В 2020 году обяжем госзаказчиков закупать 30% товаров российского производства. А в 2021 году уже 50% товаров должно быть именно российского производства. Подчеркиваю, речь идет именно о государственных закупках, именно о государственных учреждениях, которые поддерживают свое функционирование за счет закупки скрепок, бумаги, автомобилей, что там еще у нас там. Ну, в общем, все, что нужно для осуществления государственной деятельности, все закупается. И говорят, ну, давайте это закупать у российских производителей. И есть определенные сомнения, попробуем их разобрать в процессе нашей дискуссии, но сейчас предлагаю вам подключаться. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Ну, тут неизбежно сразу возникает вопрос о медицине, здравоохранении, учебниках, ну, школьных различных вещах. То есть в медицине мы до сих пор сами бинты не умеем делать. Какой здесь переход на импортозамещение?
Ну, например, логика такая. Но если у нас появляется обязательство закупать бинты, ну, или 50% хотя бы продукции у отечественных производителей, значит, появляется возможность для отечественных производителей наладить их производство.
Вот, к сожалению, этот вопрос уже в медицине уже давно поднимается, постоянно медицинская общественность против, потому что, ну, инвесторы, технологии не особенно стремятся в эту сферу, да, то есть, по идее, бы давно бы уже это сделали, но раз до сих пор мы бинты не научились делать.
Как с автопроизводителями нужно подталкивать Хемофарм, где там у нас работает здесь неподалеку, в Подмосковье, довольно солидная контора, остальных тоже бы подтащить.
Ну, когда-нибудь сначала подтащить, а потом, пожалуйста, ограничивать. С автомобилями же постепенно меняется ситуация, да. Сборка в России и так далее, пожалуйста. Ну, сначала нужно, чтобы они сюда зашли, почувствовали выгоду, а потом уже ограничивать. Ну, мне кажется, так правильно.
Ну, вот здесь вы как медицинский работник говорите или нет? Потому что я небольшой специалист и не могу...
Я в сфере здравоохранения, с медициной работаю, да, в этой сфере работаю. Поэтому
невозможно? Вот это 50% квоты, это нереально, невозможно?
Нет. Если говорить о высокотехнологичном, качественном и так далее, ну нет. У нас и металл наш российский почему-то не ржавеющий, ржавеет. Бинты, как я говорю, нет. Ну, то есть,
я уточню, так. Просто приоритет, например, закупки именно российских лекарств, он уже существует, насколько я помню.
Возможно. Вот, но я говорю, в медицину эту тему давно поднимают, каждые там несколько лет такие инициативы появляются, но всегда общественность медицинская против.
Пока нет. Если говорить о медицине, пока нет, есть сомнения. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
По поводу отечественных товаров для, да, государственных заказчиков. Правильно,
да,
я понимаю?
Да, попытаемся представить. Да.
Меня зовут Николай. Смотрите, я по роду деятельности занимаюсь в том числе и государственными закупками. На сегодняшний день у нас есть 925-е постановление, которое регулирует импортное замещение. И, например, отечественный поставщик, который поставляет отечественный товар, уже сейчас имеет 15-процентное преимущество перед тем поставщиком, который предлагает импорт. Так что какие еще дополнительные меры нужны, я не очень понимаю.
Ну, квота, а самое... вот, говорят, квота. Давайте введем квотирование. 30% в следующем году, 50% через год.
Ну, это, конечно, интересная идея. Мне даже любопытно будет, как будет выглядеть этот документ. А самое интересное и самое любопытное будет перечень исключений в составе этого документа, который позволит покупать то, что нужно, кому нужно, официально обходя это требование.
Ну, то есть наверняка появятся те люди, которые для своего ведомства попытаются продавить эти исключения, потому что они хотят пользоваться лучше.
Я думаю, что они уже в теме, эти люди, и, конечно же, не просто поучаствуют, а таки добьются своего.
Смотрите, вы начали с того, что преференции для отечественных производителей уже существуют, и самые 15%. Но есть ли какое-то примерно хотя бы соотношение, а сколько вот в госзакупках, на вашем примере, импортного и отечественного?
Вы знаете, честно говоря, я не готов ответить. С учетом всех ограничений могу только сказать, что 30% вряд ли, а процентов 20% я думаю, что есть. Потому что если подходить к вопросу формально, то у нас же достаточно большое количество заводов, которые производят продукцию, которая имеет, например, импортный товарный знак, но производится в России. Да? И формально эта продукция проходит по всем требованиям.
Есть, спасибо, принимается. Ну, там следующие вопросы возникают. А это в объеме общем или это в деньгах должно измеряться 50 на 50? Ну, то есть как тут, например, если представить нашу радиостудию, если бы она принадлежала государству, то вот как бы должны были выглядеть те самые госзакупки? То есть что именно мы должны были бы обязаны купить у отечественных производителей? Означает ли это, что для того, чтобы соблюдать эти квоты, например, нам можно было бы купить один микрофон, который мы хотели бы, и наушники, предположим, но и для того, чтобы соблюсти эту квоту, еще нужно было бы купить стульев 20 отечественного производства? Ну вот так, на всякий случай. 7373948, еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Александр, Москва. Ну, я вообще, честно говоря, за. Даже не столько с позиции импортозамещения, потому что сначала будет туго, потом будут возить через Белоруссию, потом начнут выпускать свое, постепенно это сдвинется. Раз уж мы умудрились вляпаться в ВТО и не можем поднимать импортные пошлины, то как-то защищать свой рынок нужно. Вот для примера, смотрите, Италия, которая практически была в 70-80-е годы социалистическая страна, да?
Да.
Для государственных учреждений был введен стандарт, например, я почему знаю, сталкивался с этим, что вся офисная мебель может быть только серого цвета. Вот никакой другой в государственных учреждениях быть не может. Почему? Потому что это самые дешевые материалы, и на нем не закажешь дорогих вещей. Они раньше тоже заказывали двуспальные кровати с балдахинами в офисе себе, такое было. Вот, после того, как ввели эти ограничения, все очень быстро пришли к единому знаменателю. И расходы снизились значительно на закупки.
У меня уточнение единственное. Будет ли это нам, как рядовым гражданам Российской Федерации, на пользу?
А почему нет? Мы с вами можем покупать все, что угодно. А когда чиновник лишний раз не купит себе Тойоту за 8 миллионов, крузер, да, которая ему не нужна, потому что он по Москве катается, ну, может, кому-то часть этих денег добавится малоимущим.
Он купит себе BMW калининградской сборки.
Да, господи, ну, купит BMW калининградской сборки. Там далеко не самые крутые комплектации, да, чтобы так вот прямо по этому поводу переживать.
То есть вы скорее поддерживаете и не опасаетесь, например, что в здравоохранении мы мгновенно просядем, что у нас появятся какие-то перебои, ну, например...
Подождите, а нам не предлагают закрыть, нам предлагают ввести квоты, это не совсем одно и то же.
Ну, 50% то есть должны будут соблюдать.
Слушайте,
эти квоты, да.
Как только нам будет, как только в бюджете будут выделены деньги там на те же томографы, да, и их не будет на рынке, Siemens тут же откроет здесь производство, и через год мы их будем выпускать. Сначала отверточное, а потом раскидаем технологии уже.
А пока обойдемся без томографов.
Какое-то время, да, а иного выхода нет. Всегда нужно начинать с первого шага.
Но это уже удар по нам.
Ничего, мы потерпим пару лет.
Ну, кто-то умрет.
Всегда кто-то умрет. Всегда кому-то не хватит денег и не хватит квоты на операцию. И уже не хватает сегодня, посмотрите, вон сколько детям, да, собирают деньги, детям, которые вообще должны быть на содержании государства, и они умирают, потому что у государства, видите ли, нет на это денег. Это не аргумент.
Спасибо, Денис пишет креветки из Подмосковья. Ну, представьте, что мы просто откажемся от креветок, например. Или, вернее, государство откажется от закупки креветок и скажет, ешьте репу, ешьте брюкву, в конце концов. Зачем вам эти креветки? У нас квота. Еще. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Валерий.
Да, Валерий.
Значит, вопрос, мы все-таки говорим про медицину или про автомобили или креветки?
Не, мы поговорим про все, потому что речь идет о госзаказе. Госзаказ подразумевает широкий спектр.
Я понял. В общем, вопрос такой. Конечно, я поддерживаю квотирование, но лучше было бы, если бы наша медицинская промышленность делала лекарства такого же качества, как и импортное.
Кто ж с этим спорит? Мы бы просто покупали отечественное, и не нужно было вводить никакие квоты.
Да, ну вот именно, потому что пускай даже заводы, допустим, переводят к нам по технологии импортное делают лекарства. Но все равно составляющие берут кое-какие. И когда в аптеке, допустим, спрашиваешь, вот одно и то же лекарство. Мне говорят, вот это лучше, а вы импортное.
Это другое. Это другое. Это на этом уже зарабатывают непосредственно аптеки, там у них свои договоры есть и все остальное.
Да нет, но я, когда говоришь с аптекарем, допустим, я говорю обычно с своими, ну, знакомыми аптекарями, которые меня не обманывают. И не хотят на мне накрутить что-то.
Все врут. Все врут.
Нет, да, точно говорят.
Не все врут. Далеко не все врут.
Да, я понял. Да. Даешь рост качества нашей отечественной продукции, тогда не нужно будет вводить и квоты. Пока мы без них как будто бы не можем. Минпромторг говорит, хотите роста отечественного производства, давайте вводить квоты на госзакупки. 30% в 2020 году, чтобы было отечественного производства. 50%, чтобы в 2021 году. А есть у нас госслужащие, которые бы позвонили и сказали, а насколько это реалистично на вашем конкретном примере? То есть вы работаете на государственной службе, у вас есть там определенный набор инструментов там, или расходных материалов, или что вас там окружает. И вы вот окидываете взглядом свой кабинет или свое рабочее пространство и пытаетесь понять, а насколько вам будет вот это доступно все, если введут эти квоты. Просядет ли ваша работа? Или она вообще, или на работе вообще никак не отразится? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я вот не госслужащий, я на фармакологии работал долгое время. Тут вопрос в том, что, во-первых, в России просто есть препараты, которые не производятся в принципе, никогда производиться не будут, потому что это препараты инновационные, и для того, чтобы их просто изобрести и создать, нужны миллиарды долларов, которых, ну, просто никто не вкладывает, их нет и не будет.
В общем объеме, это же не такой большой, я так понимаю,
процент. Смотрите, вопрос второй, вопрос качества. Значит, есть препараты, которые генерики, которые, ну, можно производить в России, то есть аналоги, да, их можно производить, но чтобы они были нормального качества, их надо, во-первых, их производят из импортной субстанции, потому что своей в России нету. Во-вторых, на заводах, которые куплены за границей, да, которые здесь создать нельзя. Ну, люди, ладно, зарплаты наши. И в итоге при нашей всей системе откатов и распилов они получатся просто дороже, чем их покупать где-нибудь там в странах типа, ну, Польши, там, бывшей Югославии.
Зато деньги здесь остались, зато налоги уплочены с этих всех лекарств.
Нет, смотрите,
люди зарплату получают, да.
У нас государство, оно вроде как написано в Конституции, оно у нас социальное, то есть оно для людей, и закупать надо то, что нужно людям, а не производителям. Если производителю что-то нужно, это капитализм волчий, понимаете, он должен произвести лучше. Произведи лучше, будем закупать, а иначе будет как с футболом. У нас квота есть в клубах на игроков российских,
да.
И вот ты можешь вообще в футбол не уметь играть. Но у тебя есть российский паспорт, и тебя просто обязаны держать в команде и платить за это деньги. Вот, ну, футбол это, понимаете, можно смотреть футбол английский или немецкий, а вот со всем остальным как-то уже немножко все по-другому. Уже это нас касается, собственно говоря, здоровья и благосостояния.
Очень хороший пример с футболом. Ровно потому, что когда квоты вводили, делали это для того, чтобы вырос наш отечественный футбол. А справедливости ради, нужно сказать, что за это время были созданы академии целые. У «Зенита», у «ЦСКА», у кого там еще, у «Краснодара».
«Сколько?» А толку?
Ну, как, да, там воспитывают детей, они скоро вырастут и будут уже, как бы, придут на смену тем, кто сейчас незаменим, как будто бы.
Так уже вырасти можно было 100 раз. Это эти дети, во-первых, нужно убрать деньги вообще в принципе из взрослого спорта. Ребенок вырос, все, если тебя не покупают здесь, иди учись играть, пробивайся где-нибудь, опять же, в чемпионатах там Польши, там... какие у нас еще, Хорватия там есть, и так далее. И тогда тебя заметят, и в сборной будешь играть. Ничего, что не в России играешь. Вот и все.
Ты скепсис все-таки преимущественно.
Ну, а как, бразильцы, они где играют все?
Они на пляже, на Копакабана, конечно.
Ну,
да.
ну вот, таланты вырастут, а остальные, ну, пусть идут, не знаю, там куда.
Ну, все-таки, да, есть подозрение, что у бразильцев ноги все-таки и не из того места растут, нежели у нас. Поэтому у них как-то ловчее с мячом получается. Не знаю. Same, same, but different, пишет. Есть еще 126-е постановление правительства. Это кошмар. Ничего хорошего так не работает. Экономика другая. Убираем конкурента. Нет стимула поднимать качество. Об этом пишет same, same, but different. Так он подписывается и уточняет, что он работает в госзакупках. Ну, то есть уже определенные ограничения введены, и это не идет на пользу. Возможно, у Минпромторга улучшаются показатели, но не улучшаются показатели у нас с вами, как у граждан Российской Федерации. Ну, давайте еще. Возможно, будут контраргументы. 7373948. Да, здравствуйте.
А, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, спасибо. Вот смотрите, когда слушаешь Орешкина, Силуанова и других, когда Путину докладывают у него в кремлевском кабинете...
Орешкин — это Минэкономразвитие, Силуанов — это Минфин, а здесь Минпромторг.
Нет, ну неважно кто. И они все докладывают, что все лучше, лучше, лучше. Вот по их докладам мы уже при коммунизме. Вот как народ считает?
При коммунизме ли мы живем? Мы должны были
жить
при коммунизме
в 80-м году. И Путин притворяется, когда их слушает, или что он делает?
Да все они прекрасно понимают. Просто каждый бьется за свои показатели. Каждый хочет показать, что он эффективен, что он работает. Вот Минпромторг выходит с этой инициативой ровно для того, чтобы, ну, как-то потекли деньги в отечественное производство. Надеется, по крайней мере, на это. Что там будут расти показатели производства. Да, мы прочего. Вот,
да, ладно, да. Ну какое производство, если они штаны протирают сутками? Ну какое производство? Болтун.
Это вы так думаете, что они штаны протирают? Они протирают, а потом бац, и выходят с инициативой, давайте введем квоты. Давайте 30% отечественных товаров будут по госзаказу покупать в следующем году, а 50% уже в 2021 году. Чем вам плохо предложение, если вы работаете в Минпромторге? Бинты, например, никто не покупал отечественного производства. Ну так, я предполагаю, да? А теперь бац, будут вынуждены покупать, ну ровно потому, что квоты. Ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Упрощаю. Ну а что делать? Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Иван.
Да, Иван.
Ну, вот я тоже занимаюсь закупками, да, и с государственными предприятиями в том числе работаю. И вот, ну, я не знаю, как там по лекарствам, совсем не моя тема, но вот чем занимаюсь я, там и так всегда отдается приоритет товарам отечественного производства.
Если не секрет, мы просто не будем ваш номер называть, но чем именно вы занимаетесь?
Ну, я занимаюсь, да не секрет никакой, я занимаюсь климатическим оборудованием, тепловым. И вот при всех прочих равных будет, например, да, закупка какая-то и товар отечественного производства, он будет...
В приоритете.
Ну, в приоритете, да. И это уже достаточно давно.
Вы очень правильную формулировку употребили. При всех прочих равных.
Ну, конечно. То есть, если это он отвечает тем требованиям, да, техническим, как бы, да, и он, грубо говоря, стоит столько же, например, да, там, ну, не то, что наш дороже, чем там импортный.
Да,
то есть, если импортный, да, дороже.
Мы-то предполагаем следующее, что, например, когда введут эти жесткие квоты, то нам, мы вынуждены будем от чего-то отказываться, ровно потому, что это уже будет не влезать в ту самую квоту. Вот, ну, чего мы опасаемся.
Нет, ну как, ну вот есть, например, у нас был случай, да, вот когда с Крымом история была, ну, у нас в стране, я имею в виду, поставляли туда турбины, да, там, для электростанции.
Поссорились с Сименсом, да, из-за этого.
Да, с Сименсом история была, там, скандал, все. Но если у нас их не делают такие, мы не можем их поставить, конечно, мы вынуждены договариваться с Сименсом и их поставлять.
Но здесь, если... видите, как неловко вышло. Не то, чтобы договорились с Сименсом, а, ну, как-то слукавили слегонца с тем, чтобы ввести, ну, чтобы доставить то, что нельзя было доставлять.
Ну,
вот так произошло.
Там вообще история такая была, что там как-то чуть ли не на самом высоком уровне давали гарантии, что нет, это не туда, а вот
да.
Поехала туда, так, конечно, неприятненько как-то было. Вот. Ну, тем не менее, как-то, да, если у нас это не производят, конечно, нужно как-то договариваться и поставлять. И никак тут нечего даже стимулировать, если производства нет.
А здесь мы сами берем и ограничиваем себя. И вот если говорить про климатическое оборудование, опять же, соотношение импортного и отечественного примерно, вот в вашем случае, это как?
Ну, оно тоже разное, климатическое оборудование, да, если это, например, вот те же самые там радиаторы, да, вот все металлоемкое, вот эти тепловентиляторы, это все уже давно делается у нас, либо нашими предприятиями, либо есть, ну, уже, так скажем, европейские бренды открыли здесь производство и все равно делают у нас под своим, как бы, да, брендом, но все равно это идет как отечественное. Если это какое-то более технологическое, там, ну, высокотехнологическое оборудование, какие-то там вот, ну, те же самые кондиционеры, там, фан-койлы, чиллера, то их еще много, да, везут с Европы или с Китая. Вот, их у нас не делают. И, соответственно, менять их на отечественный продукт, ну, нечем. Просто
но и тонкость-то как раз получается в том, что мы, например, тогда будем вынуждены ограничивать себя в покупке высокотехнологичного оборудования.
А как, мы тогда не сможем? Мы не сможем тогда не существовать, ничего.
Вот. Этого, мы ровно этого и опасаемся.
Оборудование, например, да, для атомных электростанций, там очень такое, но, ну, не буду вдаваться в подробности, но, в общем, производит одна компания, там, американская, и все, больше никто его вообще не делает, ни европейцы, ни мы, и, ну, наши предприятия, да, там, энергетические, покупают только это оборудование.
До сих пор там пока нет никаких ограничений, или огородами приходится покупать? Вы пропали. Алло.
Да, да.
Да, удается покупать это оборудование или с этим тоже у нас проблема, ну, потому что санкции?
Нет, удается, покупают, да. Стало несколько сложнее, потому что тут у них вроде раньше было представительство, они как-то работали более открыто, а сейчас это поставляется просто через другие компании, но, тем не менее, поставляют.
Есть, да, да.
Потому что без него нельзя никак, его нечем заменить, вот, нечем и все.
Вот с этим наши опасения и связаны, потому что есть оборудование, которое, да, ничем заменить нельзя, но мы клянемся себе, ограничиваем себя, говорим, нет, мы не будем больше закупать товаров импортного производства более чем 50% от общего объема госзакупок, все. А то, что не вошло, ну, простите, потерпите 2 года, как предлагал один из слушателей. Ну, вот, вот.
Мне кажется, нет, мне кажется, это все больше какие-то вот разговоры, может быть, даже популистские, потому что, ну, настолько есть там медицинское оборудование, есть тоже, которое у нас не делается и никогда делаться там в ближайшие 100 лет не будет. Все едет оттуда, из Германии. Там оборудование для пищевой промышленности тоже очень много импортного, просто которого у нас нет, нет технологий. И заменить его просто нечем.
Есть, спасибо. Same, same, but different продолжает. Отечественные бинты рассыпаются на нитки, шприцы ломаются, иглы тупые, большое количество жал. При этом характеристики, которые можно использовать при составлении тех задания, подождите, пропало, полностью совпадают. То есть вы покупаете отечественное, и да, оно выходит дешевле, но качество ужас. Самый лучший способ помочь экономике, а через это и здравоохранению, не мешать, требует наш слушатель. Борис пишет, протекционизм – инструмент, требующий очень аккуратного применения. Заставляя, например, закупать наши, но некачественные комплектующие, лишают конкурентных преимуществ сделанный из них продукт. Зачем? – спрашивает Борис. Ну а если мы представим, вот по подобной квоте закупаемый суперджет, например, как он справится, он полетит после этого? Что еще? Ну давайте разложим. Вот есть 2 препарата, по составу написанному они идентичны. Один производство Индии, другой России. Один произведен из европейских субстанций, а другой из дешевых китайских, которые в мешках из-под картошки в Россию везут. Что вы предпочтете при болезни? Это уже Юрий задается риторическим вопросом. Ну и хорошие у нас шприцы. Иглы острые. Производство в городе Дубне. Это пишет Дмитрий. Ну, хорошо, дискуссия завертелась, но ключевое, я, откровенно говоря, слабо верю в то, что это предложение Минпромторга будет реализовано, потому что сейчас взвесят, еще раз взвесят, а потом, ну, наверное, откажутся. Хотя инициатива пошла в народ, посмотрим на ее будущее. Сейчас уже 18 часов, почти 30 минут, это время новостей.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Алексей Фрей сетует: «Я 2 недели был на больничном, новости не слушал, и вот, наконец, включил радио, а там убивают, насилуют, кидают друг друга. В общем, ничего не изменилось», пишет Алексей Фрей. Как же, подождите, а как же робот Федор? Мы его, правда, вчера обсуждали, но вот робот Федор еще у нас появился на Международной космической станции. Товарищи, у нас масса ограничений предлагается по... чего там у нас? По перевозке детей. Ну, вернее, не масса, но они довольно значимы. Значит, смотрите, у нас есть Михаил Черников. Это глава ГИБДД, на всякий случай напомню. Михаил Черников вышел с предложением законодательно запретить перевозить детей на высокой скорости. По его словам, подавляющее большинство происшествий с участием детей на дорогах происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Всего с начала года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали почти 12 тысяч детей, более 300 погибли. Более 40% случаев гибели детей происходит летом, это все отчет ведомства. В апреле Черников уже выступал с предложением снизить максимально разрешенную скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 км/ч от максимально допустимого значения. Судя по всему, Михаил Черников на этом настаивает. Правила дорожного движения устанавливают максимальный скоростной режим в черте города, на всякий случай напоминаю, 60 км/ч, на загородных автодорогах 90 км/ч, на автомагистралях 110 км/ч, но и на отдельных участках платных дорог у нас 130 км/ч, плюс 20 км/ч, которые у нас не штрафуемы. Ну и получаем то значение, к которому стремится Черников или призывает Черников. Все. Вот эти вот плюс 20 для тех, кто перевозит детей, отменяется. Нет, нельзя, нехорошо, неправильно. Дети страдают, дети гибнут. С этим нужно что-то делать. Чаще всего у нас главная причина всех ДТП – это нарушение правил дорожного движения. Такова статистика ГИБДД. Тоже, кстати, объяснимо, потому что вот те самые плюс 20 нештрафуемые, превышение скорости – это у нас самое распространенное нарушение. Плюс 20 нештрафуемые при дорожно-транспортном происшествии в любом случае обращаются в нарушение скоростного режима. Поэтому нет, вас не штрафуют, но да, вы нарушаете. Примерно так это выглядит. Как вам предложение главы ГИБДД Михаила Черникова? Ну, давайте заботиться о детях, говорит он. Давайте те, кто перевозит детей, если сами не стремятся к тому, чтобы понижать скорость, быть внимательнее, быть осторожнее, давайте их к этому принуждать через дополнительные пункты в ПДД. Поехали, поехали. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир. Вы знаете, буквально вчера приехал из Ульяновска, ездил из Москвы в Ульяновск к родственникам, 880 километров. Если бы я ехал, естественно, с детьми, если бы я ехал по трассе 70 км/ч, ну, я думаю, что мы бы все там умерли от старости, скорее.
А вы бы ехали 90 км/ч? Ну, ровно потому, что у нас плюс 20 нештрафуемые. Так.
Я, слава богу, ехал 150 по Мордовии. Вот до Мордовии там больше не получится камеры на каждом шагу, и тогда более-менее там часов за 10, за 11 уложились. Ну, это чушь. Но, простите, вот за прямоту это полная чушь.
Смотрите, вы говорите следующее. Да, я нарушаю правила дорожного движения. Да, я при этом перевожу детей. Но при этом вы уверены, что вы правы. В этом парадокс.
На самом деле, по хорошей прямой дороге, где видимость кучу километров и машин почти нет, ехать 150, ну да, фактически нарушаю, но надо помнить, что вот эти все правила по поводу 90 за городом, их сколько лет назад придумали? Ну так, если серьезно, лет 50, 60, 70, сколько мы по ним уже ездим?
Я обращаю ваше внимание, что уже пытались пересматривать, но договорились только до того, что на отдельных участках, на платных трассах вот эти 130.
Да, и сейчас опять пересматривают в сторону того, чтобы эти гайки закрутить. На самом деле, я считаю, что правила давно устарели, и под современные машины 90 за городом, ну это просто нонсенс. Потому что, конечно же, если там дороги все разбиты, идет одна полоса и куча фур, и навстречу, и там, не знаю, перед тобой, то ты сам там физически не поедешь, там больше 60-50. Но если ситуация позволяет, то есть водитель должен оценить это сам, и 90 это крайне мало. А еще и сокращать из-за детей на 20, ну несерьезно, ну право. Но это чушь. Я надеюсь, что это не пройдет. Вот, очень хочется в это верить.
Спасибо. Дим пишет не так. 60 минус 20 равно 40. Но все увлеклись математикой. Еще раз. Если снижают для перевозки детей 20 километров в час, оставляют порог нештрафуемый в плюс 20 километров в час, то вас просто принуждают двигаться со скоростью, которая прописана вот в ПДД у нас. Вот и все. Ну, то есть, условно снижают вам на загородных трассах до 70 км в час, но при этом не штрафуют до 90 км в час. И вы будете вынуждены с детьми ехать со скоростью, строго установленной в правилах дорожного движения. Вот так это выглядит. Правила пишут под дороги, а не под автомобили, пишет Илья. В мире что? Меры такие же? Если с ребенком, то плетутся, да еще и выше аварийность будет, пишет Алексей Лысенко. И множество подобных комментариев, которые вспоминают еще один пункт в правилах дорожного движения. О том, что безопасное вождение подразумевает движение со скоростью потока. Но, например, если автомобили с детьми всегда на дороге предостаточно. Это означает, что там организуется какой-то отдельный поток, крайняя правая полоса, или как это? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана, Москва.
Да, Светлана.
Вот, не понимаю, почему наши граждане не понимают, что этот закон не против водителей, не против там их прав, каких-то свобод, а это для защиты детей, потому что очень много в последнее время аварий, именно нарушение скорости, и когда вылетают на встречку, имея сзади детей. И вот такие летуны, кто 150 ездит, они попадают в аварии именно всегда, именно ночью, перевертываются и всех собирают. Я со стажем водителей прям знаю, о чем говорю.
Смотрите,
и кто и возит детей, они должны их возить максимум аккуратно, потому что это наше все.
Но ограничения должны быть разумные. Ограничения должны быть такими,
нет,
чтобы
конечно,
они исполнялись.
Я не говорю, что 40 ехать, но чтобы ехать безопасной скорость. Вот, допустим, в деревне есть там 60-50, это нормальная скорость. И не надо ехать 80-90. Потому что может выбежать ребенок на дорогу, выехать, там велосипедист, бабушка. Это нужно все ограничивать.
Внимание, вопрос. Вот то, что предлагает Михаил Черников, вы полагаете, это разумное ограничение или нет?
Я полагаю, самое разумное за последнее время.
Есть, спасибо, принимается. Мэтт пишет о том, что у нас там возгорание, гиперлента, это Балашиха железнодорожный. Мэтт, имейте это в виду. Дача 200 километров от Москвы, первые 50 километров проезжаешь за 3 часа, пишет Владимир. Это еще, да, в каком направлении. На встречу выезжают из-за того, что невозможно за фурой ехать 30 км в час, пишет Михалыч. Ну, справедливости ради, редко какая фура едет со скоростью 30 км в час. Чаще всего фуры едут со скоростью где-нибудь 89 км в час, и тем очень сильно бесит. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я считаю, что идиотское предложение вообще напрочь.
Почему?
Да потому что действительно надо ехать со скоростью средней. Как все едут, так и езжай. Никому не будешь мешать, и ты, и тебе никто не будет мешать. То есть самая нормальная скорость. Если ты на 20 километров будешь ехать медленнее потока, ты будешь всем мешать, будут в тебя врезаться. И зачем это? Я не понимаю этого. Абсолютно.
Таким образом, поток будет еще и плюс искусственно ограничивать скорость. Да.
Так у нас и так, как не во всем мире, то есть самая маленькая скорость на автодорогах. То есть, если взять Европу, там автострады, да, там летают все со страшной скоростью. Правильно? У нас и так ограничения везде есть, и хотят еще ограничить. Поезда у нас ходят 40 км в час, средняя скорость. И нас хотят еще в каменный век. Строили бы лучше нормальные дороги, на которых безопасно и хорошо ездить, а не ограничивали бы скорость.
Но вот пока у нас нет нормальных дорог, может быть, ограничивают скорость?
Деньги есть у государства.
Не-не-не-не, например.
Китайцы строят 5 раз дешевле, чем у нас дороги.
Потому что они вот китайцы. Слушайте, я серьезно, вы сетуете на то, что нет нормальных дорог, и выступаете одновременно против ограничений по скорости. Так, может быть, вот пока нет нормальных дорог, это разумное предложение?
Нет, это неразумно. Но я очень много езжу, и причем на дальние расстояния тоже езжу. Нормальная скорость 100-110, это самое, за городом, это прекрасная скорость. Многие и быстрее ездят, и ничего, нормально. В аварии
попадают... Те, кто ненормально, те уже просто не могут позвонить в эфир и рассказать об этом.
В аварии попадают либо случайно, то есть тебя влетают там, когда ты ничего не можешь изменить. Либо ты не умеешь нормально ездить, или не контролируешь обстановку, то есть нету головы такое будет всегда. То есть ограничивай, не ограничивай, дураки все равно будут. А самое главное, это нормальные дороги в государстве. Чтобы дороги были прекрасные и безопасные. Вот это самое важное, мне кажется.
Да, спасибо. Есть Михаил Черников, есть противники Михаила Черникова. Вы за кого? Вы за предложение главы ГИБДД, который предлагает тех, кто перевозит детей, снизить им максимально возможную скорость на 20 км в час. И вы скорее на стороне Михаила Черникова, да, 134, 21, 35. Вы скорее против подобного предложения, это 134, 21, 36. Вы говорите «да» Михаилу Черникову, 134, 21, 35. Вы говорите «нет» Михаилу Черникову, 134, 21, 36. Игнат пишет, 150 км в час на дороге без отбойника с постоянной ограниченной видимостью и поворотами – это естественный отбор. Но зачем пассажиров-то с собой тащить, пишет Игнат. Да такая машина будет источником опасности. В тебя на скорости 150 и влетят, пишет Алексей Лысенко. Так я их правила не устанавливаю. Вот сейчас едешь 60 плюс 10, и тут ать 40 км в час, и сразу камера, штраф. А через 50 метров опять 60. А завтра они еще придумают правила, по которым то, что сейчас нормально, будет нарушением, пишет Алексей Фрей. Борис пишет, допустим, приняли. Но ведь эти плюс 20 км в час будто бы применяются из-за погрешности измерения скорости. Куда денется погрешность при измерении скорости машины с ребенком, спрашивает Борис. Нет, Борис. Погрешность – это плюс 10 км в час. И, как мне кажется, это уже не актуальная погрешность. А вот плюс 20 км в час – это не погрешность приборов, это наша погрешность, ну, то есть, как водителей. Вот мы просто отталкиваемся от нашей ментальности и привычек, и поэтому у нас вот эти плюс 20 км в час не штрафуемые. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Вот скажите, пожалуйста, вот эти чиновники, они придумают эти ограничения, а сами они с какой скоростью ездят? Пусть они попробуют с этой скоростью сами поездить. 40 км в час, 50, 60, на таких машинах. Правильно люди говорят, машины безопасные. Сейчас они вообще и евро у них, и экологический класс. А если он будет тащиться с этой скоростью, он будет загрязнять атмосферу, ведь правильно?
Нет, неправильно.
А как тогда получается?
На крейсерской скорости нормально, там где-нибудь так 90 км в час, не спеша.
У современных машин-то крейсерская скорость выше, чем у «Жигулей», которые 100 лет.
Да, ну нормально, 90 км в час терпимо. Еще плюс евро 5, ну потому что новые машины.
Ну 90, ну не 60 же, правильно, что с детьми ехать.
Слушайте, я на всякий случай напомню, что... Напомню правила дорожного движения. Вот есть город... И тут в городе установленная скорость максимальная 60 километров, 60 километров в час. Вы же говорите про то, что 60 километров в час – это какое-то извращение.
Так а почему тогда ставят, вон на Кутузовском там 80 стоит?
Это вообще уже трасса Кутузовский. А если брать вот именно городские улицы, если брать городские улицы, а не шоссе и прочее, то там 60 км в час. А вы про это рассказываете как про какое-то безобразие, в которое вообще никак, ни в какие рамки не влезает.
Нет, ну хорошо, по правилам у нас как написано? Выбирать безопасную скорость. Водитель должен выбрать безопасную скорость для того, чтобы
двигаться со скоростью потока.
Да. Да. А не то, что ждать, когда ребенок выскочит там или кошка выскочит из кустов. Мы же не под них правила делаем.
Если мы движемся по домовой территории, дворовой, то вот там мы и от этого отталкиваемся тоже, и от кошек, и от детей, и от всего остального.
Правильно, да. Я про что и говорю. Да. Чиновники сами ездят с этими скоростями? Нет, вы посмотрите, как они носятся. И везде дорогу уступают, и они летят 150 по городу.
Все,
пусть они попробуют проехать с нашей скоростью, как мы все едем. Но они узнают.
То есть вы за то, чтобы повысить скоростной лимит, где-нибудь до 200 км в час, в Российской Федерации. Так, чтобы ездить на одной скорости с чиновниками.
А скажите, кто это проверял, какая безопасная скорость должна быть? 250 или 70 или 120? МАДИ был раньше, институты, которые это проверяли, обезопасывали.
Вы не поверите, МАДИ есть и до сих пор, это раз. НАМИ есть до сих пор.
В другом русле они уже работают.
Да, есть краш-тесты автомобилей, есть множество научных исследований о том, что 60 км в час, если встречается пешеход, для пешехода это смерть практически гарантированная. 40 км в час еще более-менее. Есть скорость реакции, тоже которая замеряется.
Нет, подождите, одну секундочку, вот вы посмотрите, для пешеходов. Пешеходы не должны по дороге ходить вообще. Почему мы под них подстраиваемся?
Черт возьми.
Это свои правила.
Правильно истребить их к чертовой матери, чтобы они даже не высокали.
Зачем? Пусть они соблюдают правила. Не пускай они не выходят на дорогу, а ходят по пешеходным переходам, по тротуарам. Почему мы все всегда водители виноваты во всем?
Потому что вы управляете средством повышенной опасности.
А кто сказал, что это средство повышенной опасности?
Это правила дорожного движения, это говорят.
Да нет, здесь опасности никакой, абсолютно.
Ах, вот оно
как. Посмотрите, как машина кувыркается, когда в аварию попадают, и люди живы остаются.
Я понял.
А то мы привыкли, что для повышенной безопасности «Жигули» 2103, которая больше 90 не едет, на ней 100 поедешь, конечно, она уже опасная машина.
Есть, да, спасибо. Безопаснее всего запретить эти бесовские повозки. Пешеход пешеходу, пешехода не убьет, пишет мебель. Что еще? А как тогда идентифицировать машины с детьми на трассе и адресно штрафовать нарушителей? Введем новый тип номеров? Инициатива хорошая, но инструмента контроля под нее нет. Об этом пишет, например, Илья, намекая на камеры автоматической фото-видеофиксации, которые, ну, вряд ли будут как-то фиксировать наличие или отсутствие ребенка в автомобиле. По знаку «Осторожный ребенок» на заднем стекле, или как вот эта идентификация, или это коснется только живых сотрудников ГИБДД, которые неожиданно вас остановят на дороге и зафиксируют там ваш скоростной режим в этот момент. Там очень много вопросов, но Михаил Черников вышел с предложением, и если оно вам по душе, тогда вы голосуете 134-21-35. Если вы против этого предложения, вы голосуете 134-21-36. Берлин, ограничение 30. Все едут 30. Об этом пишет Ада. Судя по всему, из Берлина. Вообще-то плох тот гаишник, который не стремится оштрафовать. Черников действует как должен. Что еще? Алексей Лысенко. На скорости 40 можно так попасть в аварию, что все будут инвалидами. Глупости — это поправка. И смертность не зависит от скорости. Обстоятельств много, это далеко не скорость. Ну, простите, здесь статистика ГИБДД, которой, конечно же, мы не доверяем, о том, что самое частое нарушение, приводящее к как раз авариям в Российской Федерации, это скоростной режим. Вот, верите, нет, не знаю. В Швейцарии в городах 50 км в час и максимум плюс 3 км в час. И штрафы очень большие. Это Андрей Подойников пишет. Николай Любер, попадешь в аварию, тогда будешь знать, какая безопасная скорость. Чаще всего бывает уже поздно. Ну, еще один звонок, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Максим, Москва.
Да.
Тут надо понимать, вот в прошлом году в школе ребенку поездку организовывали.
Да.
Собирали целый автобус, и обязательно нужна была машина сопровождения ГИБДД.
Да.
И скорая помощь, это было обязательно, нас сопровождали машины, сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Другой вопрос идет вопрос в том, что сидит ли ребенок в машине. Вот тут, конечно, уже совсем двоякое такое. А так я за безопасность. Конечно, дети должны быть всегда в безопасности.
Вы готовы автоматически снижать скорость на 20 км в час, когда вы везете своего ребенка?
Лично я готов, да. Вот,
а что вам мешает сейчас это делать?
А я соблюдаю правила дорожного движения.
Но вы можете для пущей безопасности уже сейчас снижать еще сами скорость, для того, чтобы, ну, как предполагает Михаил Черников, было еще безопаснее.
Ну, вполне возможно, он прав, но есть правила. Как бы, да, вот я банальную, может быть, скажу банальную вещь. Правила кровью написаны, и не просто так они существуют, особенно правила дорожного движения.
Да, спасибо. Да, слушайте, и Андрей Спасатель, Александр пишут, скорость никого не убивал, убивает резкая остановка об стену, да и просто резкая остановка. Не-не-не, я все это понимаю, и эта шутка уже набила оскомину. Но сейчас даже к ней возвращаться уже не имеет смысла, ровно потому, что это давно уже выучили. Но еще раз, вернемся к предложению Михаила Черникова и остановлю голосование. Подведу итог. Результат следующий. 25% наших слушателей, 25% наших слушателей говорят «да». Эта инициатива правильная. 75% наших слушателей говорят о том, что они с этой инициативой не согласны. Вот так проголосовала наша аудитория. Ну, то есть, только четверти наших слушателей это предложение по душе. Если возвращаться к предложению, тут, правда, очень много вопросов, как это фиксировать, самый очевидный, который всплывает. Ну и плюс к этому, как вот правда будет регулироваться вот это движение со скоростью потока, которое, ну, даже в правилах дорожного движения написано, что это самое безопасное движение, движение со скоростью потока. Поэтому да, вопросы есть и к Михаилу Черникову, и к нашим слушателям. Дискуссия получилась довольно любопытная. Аргументы звучали самые разные, в том числе и те, с которыми я, например, был категорически не согласен. Но в любом случае, спасибо за ваши комментарии. Антон написал, когда дочь в машине, становлюсь аккуратнее, увеличиваю дистанцию, но скорость потока держу, пишет Антон. Вот примерно то же самое у меня происходит. Ну и Александр Риттер. А разве все детали не учтены, в том числе и дети на борту? Нет, не учтены. Ну и Словакия. По городу 50 км в час, плюс 5 погрешность. Ехал 66, штраф 50 евро. Это, например, пример от 450-го. Все. Сейчас уже программа «Перезагрузка».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов и почти 6 минут в эфире программы «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну и слушатель, который подписывается как «Кооператив Озера», прислал любопытную новость с ленты.ру о том, что полицейских наказали за рейды «Льва против» в Московской яме, которая не дает покоя ни трезвенникам, ни язвенникам. Басманная межрайонная прокуратура Москвы провела проверку и внесла представление начальнику районного отдела МВД из-за неудовлетворительной работы полицейских в ходе рейдов движения «Лев против» в общественном пространстве «Яма». Ага. Фонд получил ответ 27 августа, более чем через два месяца после обращения. При этом в официальном письме ничего не сообщается о проверке действий движения «Лев против», а также массовом применении участниками движения средств самообороны без законных на то оснований. Общественный вердикт направил обращение 21 июня и попросил провести проверку в отношении полицейских, которые не пресекали самоуправство со стороны «Льва против», а также проверить законность задержаний, которые совершались по указанию создателя движения Михаила Лазутина. На похожий запрос Виктора Котова, это муниципальный депутат, в ведомстве сообщили, что МВД прорабатывает вопрос установки на Хохловской площади забора вокруг амфитеатра, камер видеонаблюдения, а также привлечение ЧОП. Ну и, как сообщало издание The Village, мэрия уже рассматривает варианты оформления забора ко дню города. Вот эта яма не дает покоя никому на Хохловской площади. Слушайте, я там был буквально в пятницу. Это напоминает какой-то аттракцион. Пятница, вечер, в яме собираются огромное количество молодых людей, будем называть их подростками. Они там что-то включают музыку, танцуют. В центре стоит пирамида из бутылок. После этого раздается гром аплодисментов, какие-то приветственные возгласы и что-то такое. Начинается шум движения. Это означает, что пришло движение «Лев против». Вместе с ними подъезжает полицейский пазик. И движение «Лев против» в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, как тевтонские рыцари, тупой свиньей клином внедряются в эту яму. Мгновенно молодежь под то же самое улюлюканье куда-то разбредается по закоулкам. Ну, потом, значит, порядок вроде как восстановлен. Ну, то есть бутылками позвенели, всех разогнали из этой ямы. Все, порядок восторжествовал. Наверное, так считается. Полагаю, что вот та самая молодежь из ямы дошла до ближайших же скамеек на бульваре и осела там или где-нибудь на теплотрассе или в подворотне и продолжила свои вот эти вечерние посиделки уже в более укромном месте. То есть яма это уже такой аттракцион. Аттракцион, где трезвенники сражаются с нетрезвенниками. Примерно так это выглядит со стороны. Очень увлекательно, потому что громко, шумно и напоминает праздник. То есть вот так это выглядит со стороны. То есть у нас есть те, кто за трезвость, которые ходят вот это намоленное место яма, потому что там всегда есть кого разогнать. И те, кто собираются вот именно на свои пятничные, там и не только пятничные тусовки, они, естественно, приходят в яму, потому что там движ. Потому что они точно знают, что придет «Лев против», приедет полиция, и будет какой-то праздник, будет движение, будет беготня, будет имитация наведения порядка. И прокуратура решила наказать полицейских за то, что они что-то делают не так. Что не так? Вопрос. Чего с этой ямой-то делать, товарищи? Да, правда, это же вопрос. Смотри, забор поставят, там, камеры повесят, ЧОП ведут, а ЧОПовцы там будут ходить. Или оставить. Это уже такое своеобразное культурное пространство, вот эти обломки стены белого города, сохранившиеся, из которых организовали некое подобие амфитеатра, и там в этом амфитеатре, да, собирается молодежь, и да, она там выпивает. Это не нравится движению «Лев против». «Лев против» у нас, чего у нас там, алкоголя. Ну и все. То есть формально те, кто в яме собираются, нарушают законы. По крайней мере, административный кодекс. Фактически, я не знаю, лучше, если они будут все это делать в одном месте или будут как каша по тарелке размазаны по бульварам и подворотням. Масса вопросов. Поехали. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7 925 888 88 94 8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Этот праздник жизни хотят все-таки прекратить. Надо это нам или нет? Как вот, как гражданам Российской Федерации. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Николай зовут.
Да, Николай.
Может, такая неправильная мысль, но мне кажется, надо быть логически последовательным. Значит, если мы продаем гражданам алкоголь, который, как известно, чрезмерно количествах не полезен.
Особенно для беременных и кормящих, да, да, да.
Да, значит, соответственно, мы себе представляем так, то есть, ну, поскольку в этом самом защите прав потребителей написано, что продажа таких товаров запрещена, то, соответственно, надо сделать как-то это все вывести вообще из закона. То есть ночные клубы и прочее. То есть повесить там табличку: граждане, здесь вам могут там продать наркотик.
Не-не-не, мы ограничили употребление психоактивных веществ в общественных местах. А яма — это как бы общественное место, но уже как-то намоленное теми, кто выпивает.
Можно, да. Можно там поставить табличку, что здесь обитает зло, скажем. То есть ты туда приходишь, и дальше все на твое усмотрение. Потому что потом смотреть всякие там видео на Ютубе, как там кого-нибудь около какого-нибудь кабака убили. То есть ты когда что в этот кабак напивался, там наркотиками баловался, там, не знаю, там знакомился с кем попало. Вот, то есть нужно как-то людям объяснить, что вообще там небезопасно.
И предупреждение.
Дальше, да, и да. Дальше все, что там происходит, хочешь звони в полицию, хочешь не звони, вот просто прям за забором и больше не приезжать туда.
Есть, да, спасибо.
Идешь на свой страх и риск.
Спасибо. Забор. Забор нужен для чего? Для того, чтобы люди могли спокойно собираться в яме и продолжать свои влияния. Ну, то есть, типа, и как предлагает Николай, поставить указатель. Товарищи, здесь Тартуга. Здесь Тартуга. Здесь свои правила, свои законы, если хотите. Хотите рискнуть, заходите, милости просим. Не хотите, не надо, не ходите. 7373948, телефон прямого эфира. Так вот, забор нужен для того, чтобы... чтобы яма перестала быть вот таким открытым публичным общественным пространством, или для того, чтобы яма перестала быть ямой? 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, а это радио?
Да, вы уже в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр, город Москва. Я вот хотел бы высказаться по поводу движения «Лев против». Лично я слежу за ним относительно недавно.
Так.
Далеко мы полностью поддерживаю, считаю, что ребята делают очень благое дело, которое направлено на...
позвольте, я свое...
На улучшение здоровья нашей нации, я
да,
так считаю.
Это мое наблюдение со стороны. Мое наблюдение со стороны — это то, как я это видел в пятницу. Я не сидел в яме, я сидел возле нее, культурно выпивал, наблюдал за происходящим. Это было шоу. Это не было наведение порядка, это было шоу.
А кто его организовал? Может быть, шоу из этого делают шоу сами присутствующие там, ну, потому что уже...
Они ждут, когда придут активисты из «Лев против». «Лев против» идет туда, потому что будет чего выложить на YouTube. Все как будто бы счастливы. Но при чем здесь законность, не понимаю, да?
По поводу первых, кто там присутствует и делает из этого шоу, я с вами согласен. Но вот что касается «Лев против», ребята делают это в первую очередь не для того, чтобы выставить на YouTube. Ребята, по всей видимости, действительно идейные и борются за, ну, за правое, за хорошее дело. Другой момент, что из этого как бы там, ну, как реагирует на это общество, к сожалению, вот я смотрю, не все общество реагирует на это, ну, как бы, например, мне хотелось бы, ну, то есть, как бы, положительно поддерживать. Даже вот в вашем радиоэфире вы вот таким образом вопрос уже формулируете, ну, и ваше отношение к этому, в принципе, прослеживает. Оно такое несколько сейчас скептическое.
Да.
Вот, я вам порекомендую, вы повнимательнее посмотрите то, что они делают, побольше роликов посмотреть. Я, в свою очередь, постараюсь, наверное, реально тоже взглянуть на то, как они это, как они этим занимаются, уже, наверное, приду в яму, там, со стороны посмотрю, может быть, действительно что-то где-то. Вот. Но
приходите тусанем в яму, далеко... что там, зарубимся со львом.
Ты со мной так, понимаете, алкоголь на самом деле, к сожалению, вот алкоголь, это же наркотик, очень сильный наркотик. Вот, ну, то есть мне уже там 36 лет, как бы там, ну, молодость такая тоже была бурная. Вот, и я абсолютно в этом уверен. И то, что он сейчас делает, вот он говорит однозначно, ребят, мы в первую очередь не пытаемся отучить тех, кто сейчас употребляет и так далее. Понятно, что как бы, ну...
Я понимаю, вы сейчас про вред алкоголя рассказываете, а мне другое интересно. Вы вот что с ямой-то делать? Ну, прикрыть лавочку вообще, разогнать к чертовой матери, поставить камеры, чопы и все остальное. Или пусть она остается вот той ямой, которая есть сейчас, да.
Безусловно, мне кажется, конечно, пусть остается хорошее место. Единственное, что нужно организовать там контроль физически, там ЧОП, да, как вы говорите, или просто одного сотрудника полиции, который будет там ходить, патрулировать. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Одного хотя бы. Вот. И он будет подходить именно работать. Будет работать, подходить и выписывать протоколы, если там имеет место административное нарушение, я так считаю. А я целиком полностью за ребят лев против.
Есть, да, спасибо, спасибо. Напрашивается голосование. Это довольно оперативно. Товарищи москвичи, давайте разбираться. Вот есть яма, Хохловская площадь. Вот те самые остатки стены Белого города, которые преобразили в амфитеатр. Это стало таким намоленным местом для тусовок подрастающего поколения. Они случаются там, выпивают, слушают громкую музыку. Туда все время приходят, как на праздник, движение «Лев против», с тем, чтобы шоу продолжалось. Они приходят туда в сопровождении сотрудников полиции. Прокуратура уже сделала замечание, вернее, внесла представление за то, что сотрудники полиции не всегда правильно, видимо, действуют. Ну, в общем, вот такое движение продолжается, и вот что-то с этой ямой нужно делать. Ну, то есть, вот или ее, к чертовой матери, закрыть, 134-21-35, или ее оккультурить с тем, чтобы там можно было собраться, обнести забором, с тем, чтобы люди там собирались, никому особенно не мешали, глаза не мозолили, ну и оккультурить. 134-21-36. Закрыть. Нечего. 134-21-35. Оккультурить. 134-21-36. Обнести забором, шумозащитными экранами, колючей проволокой. Ну, там, вышки, автоматчики, вот это все. Оккультурить. 134-21-36. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Еще слушаем сейчас вас. Вот, Анна сейчас все скажет. Анна, да, пожалуйста, вот теперь вы.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Я в яме была.
Вот.
Около ямы.
Я в вас верю, ладно.
Да, но я же любопытная, господи.
Да.
Но я бы это разделила проблему на две. Проблема лев против – это одна, проблема ямы – это другая. Вот что касается льва против, я бы их разогнала всех, чертовой матери.
Так, льва против, Анна уже разгоняет. Я просто галочки ставлю. Так.
Нет, просто нельзя подходить к людям на улице, где нет знака «курить запрещается», читать нотации, а потом обижаться, что вызывают милицию, полицию. Понимаете, нельзя такие вещи делать.
А с ямой-то что делать? Лев
а
против
вот
закрытия.
А вот это вопрос сложный. Если мы ее окультурим, там не будет никто собираться.
Потому что уже там... не так интересно, да.
Ну, конечно. Поставляй туда, ставь туда полицейского, не ставь туда... Ну, это уже неинтересно.
Так, может быть, мы как раз этого и добиваемся.
Ну и будут они собираться где дальше? В подворотнях?
Ну, много намоленных мест. Парк какой-нибудь культуры имени Горького, имени культуры, да.
Нельзя,
там
избивать-то тоже нельзя.
Да, секундочку.
Тут хоть в одном месте и более-менее под надзором, только при одном условии, если они не мешают местным жителям. Вот я бы такое рядом с собой не потерпела.
Вы бы их разогнали, если бы они были рядом. В этом есть определенное
противоречие. Я бы разогнала, если бы они были рядом, если бы я туда ходила с детьми, если бы это как-то угрожало безопасности стариков и их собственной безопасности.
Тогда вариант только один. Оккультурить с тем, чтобы они сами оттуда рассосались по городу как-то, по бульварам разбрелись, и чтобы не собирались больше, чем там 100 человек. Но в яме там примерно столько, я так понимаю, и тусуется.
Но с другой стороны, вроде молодежь жалко, вроде место намолено.
Ну, что давайте определяться уже, Анна. Ну что, оккультурить
давайте
или...
разгоним.
Разгоним.
Все, оккультуриваем, разгоняем.
Оккультуриваем с тем, чтобы разогнать.
Да, ну сначала льва разгоняем.
Не, вот с этим не получится.
Не, сначала льва, тогда пусть яма остается. Если льва не разгоняем, пусть яма остается.
Вот, очень хороший вопрос. Готово ли движение «Лев против» пожертвовать собой с тем, чтобы закрыли яму? Вот такая жертвенность. Как вам? Обращаюсь просто ко льву. Товарищи, Анна говорит, давайте мы вас разгоним с тем, чтобы потом разогнать яму. Вы готовы пожертвовать собой просмотрами на YouTube, а? Как вам такое? Какая к черту яма? Зачем город в дно превращать, пишет Алехин. Если хотите расслабиться, картошка, ключи, форточка. Схема простая и надежная, проверена временем, пишет Алехин. Если местные жители до сих пор даже не намазали ее солидолом, то нам-то что? Это пишет Алексей Фрей. Смотрел я эти выпуски, пишет Игнат. С одной стороны, толпы орущих пьяных подростков, мусор, разлитые на красивую плитку пиво и блейзеры. С другой стороны, агрессивные молодчики, пристающие к подросткам, и нагло выхватывающие у них бутылки из рук. Чума на оба ваши дома, пишет Игнат. Ну, Юрий не верит в идейность движения «Лев против». Да так что с ямой-то делать, товарищи? Разогнать 134-21-35. Окультурить 134-21-36. Разогнать 134-21-35. Окультурить 134-21-36. Не нужно разгонять, пишет Александр Риттер. И я пил алкоголь в 16 лет, особенно много, когда приехал в Германию. Пока к ребятам в спорт не попал. Занимался спортом, выступал. И сейчас держу себя в форме. Просто пропагандируют возле ямы. Просто пропагандируют возле ямы спорт. Наспор пусть тех пьющих зовут на отжимание. Наглядно пусть покажут, что лучше, здоровое тело или бутылка. Пусть поставят турник рядом. И те, кто пьют, сами ходить не будут. Уверен Александр Риттер. Вот так он пытается переубедить, я не знаю. Ну и последний комментарий по этой теме. После этого подведу итоги голосования. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Смотрите, у меня такой тейк по поводу этой ямы. Ну, во-первых, я прекрасно понимаю местных жителей, если это, конечно, им мешает, потому что у меня вот прямо напротив дома бухают. Вот каждый вечер напротив дома собираются и бухают, и бухают. Конечно, бы я их к чертовой матери разогнал.
Но они же угощают еще плюс ко всему, поэтому вы их не разгоняете, естественно, так?
Нет. Вот тех я бы разогнал. Они там на каких-то тазах приезжают, слушают музыку. Это все, это страшно за женой выйти и встречать жену. Очень страшно. С другой стороны, по поводу ямы, если это не мешает местным жителям, если это такой какой-то культурный феномен города, почему бы это не оставить?
Но это можно воспринимать как культурный феномен, а можно как бескультурный, как антикультурный.
Ну, понимаете, в городе должно быть место, где можно цивилизованно бухнуть.
Бары, рестораны, кафе. Ну
почему? Да. Это можно цивилизованно бухнуть, как это есть во всех нормальных европейских городах. Везде, где я был в Европе, везде можно цивилизованно бухнуть.
Место, где как это, праздник непослушания, вот постоянный такой, да.
Да. И по поводу «Льва против» у меня такой тейк, что, ну, конечно же, все вот эти вот православных титушек надо, конечно, разгонять. Ну, ё-моё, ну, 21 век, ну, зачем вот это вот? Зачем вот нам вот эти вот православные активисты? В конце концов, у нас же...
Почему вы им отказываете в существовании? Все-таки люди, которые придерживаются консервативных взглядов, они, считаете, как парашют работают с тем, чтобы вы не увлеклись... И чрезмерно какими-нибудь, новыми идеями.
Нет, я сам правых взглядов, но я за диктатуру закона. То есть, ну, я против, чтобы какие-то странные граждане приставали к другим на улице и что-то просили. Ну, в конце концов, на это есть полиция.
Есть, спасибо. Полицию наказывает прокуратура. Наши слушатели выступают за то, чтобы яму чего? Окультурить, говорят 75% наших слушателей. Окультурить 75%, соответственно, 25% наших слушателей выступают скорее за то, чтобы яму эту закрыть. Вот так проголосовала наша аудитория, товарищ.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Тема, которую я не хотел так серьезно обсуждать, но мы периодически к ней возвращаемся. Это та самая вот непревзойденная, та самая манящая, влекущая Ольга Бузова. Сегодня ее вспоминал вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспортную отрасль. Он предложил привлекать к пропаганде безопасности на дорогах лидеров общественного мнения в социальных сетях, например, Ольгу Бузову. У Бузовой 15 миллионов подписчиков. Мы должны, наверное, к человеку прийти, если это прямой канал, к мозгам 15 миллионов молодых мамаш. Надо это использовать. Если нужно на это деньги потратить, давайте потратим, пишет Максим Акимов. И вот здесь такое вот, знаете, нехорошее чувство. С одной стороны, я двумя руками за предложение Максима Акимова. Потому что если ты хочешь взаимодействовать с людьми, ну иди к тому человеку, который с ними разговаривает на одном языке. Если тебе нужно какую-то мысль донести до человека, ну будь добр, обратись к тому, кто считается лидером общественного мнения у этого человека. А здесь 15 миллионов подписчиков, люди, к которым ты обращаешься напрямую, на понятном для них языке, через человека, который для них авторитет. Вот, пожалуйста. Ничего эффективнее придумать-то практически невозможно, особенно если ты взаимодействуешь с конкретной целевой аудиторией. Но вот зуд-то почему у меня появляется? Потому что... Я это воспринимаю как то, что Ольге Бузовой понесут мои деньги. Мои деньги как налогоплательщика. То есть для того, чтобы достучаться до определенной группы граждан, нужно будет заплатить деньги Ольге Бузовой, в том числе и мои. Неважно, сколько это будет. Это будет 10 копеек или рубль. Но это будут мои деньги, которые заплатят Ольге Бузовой. Для того, чтобы достучаться до какой-то определенной группы граждан. И вот с этим я внутренне не согласен. Вот здесь меня прям начинает как-то выворачивать наизнанку, у меня появляется одышка, вот это вот все. Ну, потому что внутренне я с этим согласиться никак не могу. Мне нравится идея достучаться, но я не хочу, чтобы мои деньги шли Ольге Бузовой. Вот как это противоречие решить, не знаю. Это несколько комментариев приму. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, это Борис.
Да, Борис.
Я теперь первый понимаю, кто спонсировал на начальных этапах эту женщину, так я мягко выражусь.
Певицу, актрису, телеведущую.
Все. И второе. Если нам нужно как-то воздействовать на людей, которые являются публикой Ольги Бузовой, то я считаю, что это нужно только одним способом. Всех записать в психиатрическую больницу, либо на трудовую работу.
Нет, ошибаетесь. Это тоже граждане Российской Федерации. Они могут вам не нравиться, у них другие убеждения, взгляды. Они, может быть, не так высококультурны для вас. Они слушают какую-то, может быть, ужасную музыку, смотрят ужасные фильмы. Это все есть, но они вокруг вас. Это тоже граждане. Их довольно много. Да.
Видимо, слишком сурово сказал. Тогда надо поменять их ориентиры, их светочи, мироздание, чтобы они подписывались, не знаю, на меня, допустим.
Как вы поменяете? Нужно зажечь этот светоч.
А вопрос, а как у нас сейчас зажигается этот светоч и при помощи чего? При помощи облизанных тарелок, голой, извините, задницы?
Возможно. Возможно.
Потому что я подписываю
вы, многие интересные... Вам слабо фабрики. Свою задницу оголить, а ей нет.
Блин, какие у нас ориентиры-то оказываются, а? И вот на этих людей мы хотим влиять.
Да, и на них тоже.
Это финансовые деньги наши, все налоги, хотя
да.
Они тоже являются налогоплательщиками. Давайте
да,
секунду,
да,
рассудим.
Да.
Слушайте, замкнутый круг. Я думаю, наверное, надо начать все-таки... не знаю, нет у меня мыслей. Вообще
разочарование. Ну, правда, у меня вот то же самое. Тут сплошные противоречия, метания, терзания. Константин К. напоминает, что Бузова уже что-то там рекламирует, не бузить на дороге призывает. Ну да. Владимир, а уверен, что эти подписчики только на бумаге? То есть боты, спрашивает 709-й. Я полагаю, что из этих 15 миллионов есть какая-то часть, там, предположим, ботов. Там кого-то нагнали на заре ее творчества. Но я полагаю, что большинство, большая часть, это живые люди. Живые люди. Башар тут же негодует. Бузова, лидер общественного мнения. Все, приплыли, пишет Башар. Ну просто смиритесь с этим. Пройдите все 5 стадий Кюблер-Росс. Росс, да, она. Это я имею в виду неприятие, вот это вот все, гнев, торг. И в конце, там, уже после Братеева, уже смирение. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Владимир.
Да, Олег.
Я в шоке от чиновника, который Ольгу Бузову предлагает. Есть такой стишок маленький, я Романаха Романа. В толпе без чести, без стыда не стать народом никогда. Мы с кого пример-то берем?
Причем здесь пример? Вам предлагают с этими людьми поговорить напрямую. А вот более эффективного инструмента, чем ну, как-то через человека, который для них авторитет, поговорить, ну, наверное, не придумали.
Ну, я в шоке, Владимир, если у нас и Бузов авторитет, тогда, извините, у нас будущего не будет.
Вот,
это,
Олег,
я не понимаю.
Это да. Все потому, что у вас нет Инстаграма. Заведите себе Инстаграм, идите в социальные сети, становитесь видеоблогером, и мы все на вас подпишемся.
Владимир, у меня другие ценности, извините, я выговорю от себя.
Вот поэтому вам денег и не предлагают, а Бузовой вон чего.
Ну, да.
Вот, вот надо исправляться, Олег, надо исправляться, что вы в конце концов, а то вам чиновники не нравятся, Бузова не нравится, сами сделайте, а после этого уже критикуете, вы как дети. Что еще, у меня сомнение, что содержание материалов самой Ольги не сведет на нет эффекта размещения среди них того, что предлагается. Это пишет Борис, есть такой риск. Ну и думаете, подписота Бузовой будет думать о чем-то высоком? Ой, я скептичен, пишет Виталий Филипп. Да не нужно им думать о чем-то высоком. Им нужно подумать, там, не знаю, о безопасности, там, соблюдайте правила дорожного движения. Ну и что-то такое. Вот что-то простой посыл должен быть и понятный. С тем, чтобы эти люди были, как это, законопослушными гражданами Российской Федерации. Вот и все. Сейчас 19:30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Давайте про «Земского учителя». Это та программа, которую хотят запустить в Российской Федерации уже в следующем году, вот так, чтобы с 2020 года заработала программа по аналогии с программой «Земский доктор». Теперь отступление. Что такое «Земский доктор»? Это программа для врачей на селе. Ну, такая замануха с тем, чтобы врачи поехали на село. «Земский доктор» — это программа государственной поддержки для работников здравоохранения, врачей и фельдшеров, переехавшим в сельскую местность. Врачам предоставляется подъемная выплата в 1 миллион рублей, фельдшерам 500 тысяч рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий. При этом медработник обязуется отработать в сельской местности не менее 5 лет. Для участия в программе необходимо обратиться в местный департамент здравоохранения. Да, это раз. Ну и то же самое предлагают сделать по программе «Земский учитель», которая, эта программа предполагает единовременную выплату в 1 миллион рублей для тех, кто переезжает для работы в школах, в села и малые города, и там и возрастные ограничения, такие по-божески, до 55 лет. То есть все, езжай, не хочу. И вот тут возникает вопрос, много ли врачей переехало по этой программе, которая уже действует, я имею в виду «Земский доктор», и много ли учителей, например, удастся таким образом выманить на село благодаря программе «Земский учитель». Вам дают 1 миллион рублей подъемных для сельской местности или для малых городов, вполне себе приличные деньги, на которые можно, ну, действительно обзавестись жилищем, это мягко говоря. Плюс к этому еще какие-то вам условия предложат. Естественно, нужны будут сейчас педагоги в эфире для того, чтобы понять, сколь эффективны подобные предложения со стороны государства в адрес конкретных групп. Но мы же хотим поднимать село, там делать более жизнь комфортной. Ну да, хотим. Ну вот, давайте. 7373948, поехали. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис, меня зовут.
Да, Денис.
Я не педагог. Но мне кажется, вот кто на закате карьеры, да, врачи, те же самые учителя, почему бы и нет? Почему бы не поехать, грубо говоря, там в деревню, здесь то же самое, там либо внукам, правнукам квартирку оставить, то есть там себе приобрести домик, там жить, наслаждаться как бы...
Врачи до 50 лет, учителя, ну вот предлагают до 55, хотя пока тоже вот это ограничение до 50 лет, пока так.
Ну, я думаю, вот им можно, ну, как бы было бы задуматься, да, насчет этого, съездить, ну, как бы поднимать вот эти села, там все. Молодежь, я думаю, вряд ли этим всем затянешь, потому что все-таки в городах соблазна побольше. И я думаю, что вот те, кто на закате карьеры, я думаю, что у них может это прокатить, как бы их можно этим заинтересовать.
50 лет для учителя и врача, я бы вот не говорил, что это закат карьеры, откровенно говоря.
Ну, так понятно, но у нас как же здесь все дорогу молодым, как бы, правильно же ведь?
Окей, ну, то есть вам, в принципе, это предложение видится эффективным, особенно если говорить об опытных людях. Я знаю несколько таких врачей, пишет Мартин Силин. Молодые специалисты жаловались, что на селе девок нет. Откуда им там взяться, одни старухи без зуба? Это пишет Алексей Морозов, вспоминая исследование из, если я правильно помню, Новосибирской области. Да, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Гонцова. А скажите, пожалуйста, вот предыдущий, который звонящий, он жил хоть раз в деревне? Он думает, там легко. Пошел на работу, пришел. А хозяйство?
Ну,
это же деревня.
Да, конечно.
Надо за землей ухаживать. Всегда в огороде копаться, походить.
Нет, секундочку. Мы предполагаем, что поедут туда интеллигентные люди, которым не нужно будет копаться в огороде, они будут выполнять свои прямые обязанности. То есть учить детей, лечить...
Чем они там будут? Там же магазин в Сельмаге, вы были хоть раз?
У соседа купил картошечку, там что, свининку, ну, все, отварил, все нормально, уже хорошо, уже
ну,
можно.
Ну, тогда... В деревне хорошо жить, конечно.
Хорошо, но тяжело. Но тяжело, но хорошо.
Там же работать надо, не то, что в городе.
Это правда. Но вам это предложение, как видится, эффективным или нет? Заманить туда таким образом удастся людей?
Я понимаю, заманить, если создать условия жилья, чтобы была горячая вода, канализация, отопление, там, ну, в общем, в таком духе. Хотя бы баня была бы общая, как раньше были вот бани.
Миллион.
Баню можно было сходить.
Миллион. На село приезжает человек... Миллион ему дают.
Да ну, за миллион что там дом стоит дороже.
Это же какие? Построить? Это вы не путаете?
А, зарплата миллион?
Не-не-не-не, это подъемные.
Ну, а что он на этот миллион купит, делает-то?
Фу, если вы покупаете не где-нибудь в таком селе, как Барвиха, то, возможно, что-то можно купить.
Ну, не знаю, он Можайский, посмотрите, дома сколько стоят, 500 тысяч. 600 тысяч, а хозяйство, участок надо... Ну, я не знаю, как они там будут выживать. Выживать? На выживание, короче, отправляют.
Я понял, не нравится, маловато будет. Молодым земским врачам и учителям даешь земскую девку. Это Хаще пишет. Квартиры по, чего, 1 миллион 300 тысяч. Это где, харьковчанин? Квартиры 1 миллион 300 тысяч рублей. Где? А, в Подмосковье, спасибо. Спасибо, что уточнили. А если мы говорим не только про Подмосковье, а куда-нибудь заглядываем дальше туда, за горизонт, есть масса других регионов Российской Федерации. Еще 7373948. Директор совхоза. Да, пожалуйста.
Владимир, здравствуйте. Дозвонился, слава богу.
Да.
Ну вот у нас в Тамбовской губернии земской доктор есть.
Так, приехал.
Врач.
То есть кого-то заманили.
Девушка. Да. Ну, женщина уже, женщина, да. Она туда приехала в 45, сейчас ей почти 50. Вот, заманили, но я не помню там сумму, по-моему, тогда не миллион давалось, может.
Если она фельдшер, то там 500 тысяч рублей, если врач, ну, вот то миллион должны были, да.
Что-то такое, да, там, ну, не то, что врач, наверное, мне кажется, все-таки фельдшер, да, наверное, 500 тысяч. Но, смотрите, заманили ее, да,
так.
У нее зарплата для деревни, там, ну, порядка 30 тысяч.
Это она там входит high middle class, вот так мы назовем.
Ну, да, средний класс точно, даже выше среднего чуть-чуть, вот. И получается, что, допустим, ну вот я лично про нашу деревню, да, и про то, где у меня фермерское хозяйство, могу рассказать такую вещь. Допустим, она, как вы правильно сказали, огородами всем этим не занимается.
Да.
Но у нее, получается, она еще туда взяла мужа своего, он у нее там как бы как является кочегаром, им привозят там уголь на зиму, чтобы они дом, ну, не дом, этот медицинский участок топили, как его назвать?
ФАП,
у нас
ФАП.
Называется, в общем, да.
Фельдшерско-акушерский пункт.
Ну, у нас он просто медпунктом, его зовем, да и все.
Ага.
Вот. Нравится ей. Но единственная другая проблема, что, допустим, мне кажется, это бесполезное переманивание. Вот, допустим, у нас там на порядка 700 человек она одна.
Ну, слушайте, а до этого, я так понимаю, не было вообще. Поэтому как можно говорить о том, что это бесполезно, если она, по крайней мере, уже появилась?
Ну, что она появилась? Ну, появилась, она ходит к ней, там бабульки, да, она их посмотрит, если что не так, все равно вызывают скорую и везут там в город, в Маршанск, у нас он 60 километров.
Не, бабульки — это рутина. А...
Не то, что бабульки, а ну, с любой болезнью, и стараются даже, в принципе, к ней не ездить, там, а ездить сразу сами, или если люди могут ехать в город, да, там, вот так получается. А по учителям, вот могу сказать, допустим, в нашу деревню не заманят, потому что у нас было 8 учеников, сейчас школу закрывают, закрыли, то есть она в сентябре не открывается. И, допустим, я не знаю, как туда заманивать, потому что я говорю, вот, допустим, в нашей школе училось 8 человек, и все.
Не, в вашу школу абсолютно бессмысленно, но от нехватки учителей страдают и малые города.
Ну, допустим, да. Большое, соседнее село большое у нас, оно там называется Алгасово, да, и там «Газпром», газораспределительный узел есть такой, стоит. Вот, деревня богатая, да, потому что все на «Газпроме» работают, там, соответственно, детей много, и там учителей много. Я, ну, не вижу я проблемы в нормальных больших селах, чтобы были проблемы со школами.
Угу, есть, спасибо. Да, кстати, важное уточнение. Эта программа предполагает подобного рода выплаты для тех, кто переезжает в поселки, там, не знаю, деревни с населением до 50 тысяч человек. То есть это и малые города, малых городов тоже касается. Вот туда их оживлять, насыщать. Что еще? Ну и как, земский доктор-то работает, спрашивает Юрий. Ну, судя по директору совхоза, да, она до сих пор там работает и вроде как неплохо. То есть числится там средним классом, возможно, уже купила новую приору и, важно, рассекает на ней. 7373948, еще слушаем вас. Да, добрый вечер. Вы в эфире, пожалуйста. Алло. Товарищи педагоги, откликайтесь и вы. Потому что мы выслушали всех, кто вокруг вас, а вы лично еще не высказались. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, я вот врач, и мне 52 года.
Прекрасно.
Я бы ни за что в жизни не поехала, за тем более такие деньги. Я вам для примера скажу, вот Рязанская область, 260 километров, село Самылово. Медпункт, в котором, ну, в лучшем случае есть медсестра. Дома стоят до 25 миллионов рублей. А за миллион можно купить только разруху, в которой жить вообще нельзя.
Это, простите, где? Еще раз уточните, просто я туда уже собрался.
Рязанская область, деревня Самылова, ну, село, большое село.
25 миллионов рублей?
Да, да. Цены такие, я не понимаю, что за миллион рублей, какие, что это за подъемные. В наше время миллион — это вообще ничего. За него купить... В России. Ну, можно только какую-нибудь рухлядь.
Да, простите, ради бога. Ну, вот 25 миллионов рублей — это приличная квартира в Москве.
Ну, это большой, хороший дом. Я говорю, доходят цены до 25 миллионов за дом.
А, ну, я просто предполагаю, что, ну, скромненький домишко, небольшой, метров 150 квадратных, я полагаю, но в Рязанской области могу уложиться.
Не купите за миллион вы ничего. Нет таких цен уже. Это разрушенный дом, в котором жить нельзя. Вам жаль за миллион.
Ничего себе. Возможно, я подотстал. Вас нет, не заманишь таким образом. Да, директор совхоза уточняет, что, конечно, никакая не приора у нее. Приора уже не производит. А Ларгус у нее, но директор совхоза поправил. Спасибо большое. Все, мы спокойны за фельдшера в Тамбовской области. Она купила себе новый Ларгус и, важно, разъезжает на нем. 7373948. Приезжайте к нам в Тамбов, настаивает директор совхоза. 100 квадратных метров на гектаре земли за 50 тысяч. В Тамбовской области 100 квадратных метров. Жалкий домишко, на который вроде как за миллион ничего приличного уже не купишь, а в Тамбовской, да. 100 квадратных метров, 50 тысяч и гектар еще земли. 7373948. Кривой домик в Курской области за 200 могу взять. Это доктор Кариес пишет. Ну и подтверждаю, за лям только участок с халупой под снос. Это пишет Михайлович. Где вы эти участки берете под снос? 7373948, слушаем вас. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Вот у меня недавно буквально у друга, значит, у него жена сама из-под Саратова. Ну, там тоже глухая деревня. Вот, и они реализовали мат-капитал таким образом. Ну, обычно деревенский дом одноэтажный, деревянный.
Да.
Ну, не развальный, конечно, там 20 соток земли, 350 тысяч, по-моему, рублей они отдали.
Так, хорошо, разобрались с тем, что все-таки 1 миллиона рублей для учителя, который уезжает или в малый город, или в какое-то село, то это вполне приличные деньги, достаточные для того, чтобы отгрохать себе, ну, небольшой, но домик приличный.
Ну, постепенно, да, можно будет все обустроить себе быт и жить там. Нормально.
Главное, я не знаю, кто вы по профессии, но если бы вам сказали, слушайте, нам не хватает таких специалистов, как вы, приезжайте к нам. Хорошие места, свежий воздух, свежие продукты, экологически чистые. Вот вам миллион подъемных, вы.
Ну, если бы я был увлеченный профессией то и был бы врачом, то, наверное, да, я бы поехал.
Поэтому я уточняю, возможно, будут нужны именно такие специалисты, как вы. Если бы вам предложили такие деньги и уехать на село, да или нет?
Да.
Да, есть, спасибо. Товарищи, к вам обращаюсь, даже голосование заведу. Вот, такие условия есть для врачей, есть вот для учителей, вернее, не то, что есть, а создают для учителей. Вы там кто-то по профессии, предположим. Если бы вам предложили, нам нужны такие люди, как вы, приезжайте к нам, вот вам миллион подъемных, мы вас ждем. Село, а там адрес... какая-нибудь Рязанская область, Ивановская область, Тамбовская область, Орловская область. Приезжайте к нам. Ваш ответ. Да, вы уже собираете чемодан. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Да, вы уже собираетесь. 134-21-35. Нет, вы бы не поехали. 134-21-36. Алехин пишет. Газ-то на селе не везде есть. А вот, к примеру, в той же Чечне есть практически везде. И даже в труднодоступных районах. Кого-то вкалывать приглашают, а кто-то на дотациях живет, пишет Алехин, намекая на определенную социальную несправедливость. Я на селе сопьюсь, честно признается Григорий из Санкт-Петербурга, поэтому отказывается от столь щедрого предложения. Вы по профессии, не знаю кто, да, но если вам говорят, вы нам нужны, приезжайте к нам на село, вы говорите, вот вам 1 000 000 рублей для того, чтобы вы там обзавелись жильем, хозяйством, если вам понадобится. Машину сразу купили бы. Да, да, вы поехали бы. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Голосование продолжается. Учитывая трудности с трудоустройством людей старше 50 лет, такую программу нужно расширять. Люди с радостью поедут, пишет КТР 902. Ну и еще один звонок, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Я повторно к вам, первый раз вам, ну, самый первый позвонил. Я просто там предыдущему хочу ответить, то, что я из деревни, и то, что я это все знаю, все прекрасно понимаю. Вот. И вот девушка звонила за 25 миллионов, Владимирская область, поселок имени Воровского, за 700 тысяч. Женщина, приехавшая из Москвы, взяла отличный дом, не могу сказать, сколько квадратов, но одноэтажный, здоровенный дом, баня, клев и погреб еще для солений, все включено было. И участок неплохой. И... Так что я считаю, что вот эти вот мажорные врачи и эти, как его, учителя, ну, просто зажрались вот так вот.
Почему мы их называем мажорами сразу?
Это как бы... ну, 25 миллионов, вы представляете, за 25 миллионов.
Нет, мы им один,
вообще...
мы 1 000 000 предлагаем им. Возможно...
Нет, я знаю, но она звонит и говорит, то, что 25 миллионов, но она хотя бы, я не знаю, маленько пыл-то убавила бы свой. Миллион за миллион можно купить нормальный дом.
Там, возможно, прилагается еще кучер, ключница и
я
девки.
Вам скажу, да. Я вам скажу еще, у меня тетка 62 года, работает медсестрой в поликлинике в этом же поселке. Зарплата от 25 до 30 тысяч. Сутки двое работает. То есть по меркам ну, деревни, эта зарплата, муж сидит не работает, инвалид, да? Вот, по мерке эти, как бы этой зарплаты, ей все нравится, то есть.
Да, спасибо. То есть
хватает, хватает и как бы не ноют, понимаете, вот в чем вопрос.
Еще остается на азартные игры. Макс Шмаков пишет, я по одной профессии программист вряд ли нужен буду на селе, а по второй фотограф тоже вряд ли нужен. Сокрушается Макс Шмаков, потому что если бы он был востребован на селе, то он бы, конечно, поехал. Макс, у меня для вас есть один адрес, Териберка называется. Туда, по-моему, все уехали, и фотографы, и программисты, и там, значит, город-сад строят. Не хотят сортир на улице, воду из колодца и печь на дровах в 21 веке. Мажоры, это Юрий пишет. Ну и Александр тоже пишет. Я программист, на старости лет с удовольствием бы начал учить детей программированию и математике, пишет Александр. Что такое на старости лет для вас? 50 лет или 49 лет? Это уже на старости или как? 7373948, еще один звонок. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, меня Иван зовут. Хочу немножко прокомментировать.
Давайте.
Мне кажется, вот это предложение, это некое лукавство со стороны государства.
От чего?
Потому что мы четко понимаем, что зарплата, там, что учителей, что в России... На селе она меньше, чем та зарплата, ну, по крайней мере, в тех регионах, в которых нельзя заманить этих специалистов, она,
да,
меньше,
смотрите,
чем,
вам, допустим, вам дважды называли цифру наши слушатели, которые звонили, и рассказывали, что вот 25-30 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, что вот для той местности, где они проживают, приличные деньги, да.
Так, у меня родственник работает учителем в сельской школе в Вологодской области, это граница Архангельской области. Зарплата у него порядка 15 тысяч рублей. При этом там выделили там дом ему достаточно такой, без всех удобств. То есть, ну, жить с семьей достаточно проблемно.
Тогда еще программы не было «Земский учитель». Сейчас она должна со следующего года появиться. И, что называется, условия изменятся.
Замечательно. Замечательно. Но, тем не менее, зарплата у него 15 тысяч рублей. И никаких перспектив для карьерного роста тоже нет.
Поэтому я так подозреваю, да, что вот эта разница, этот миллион рублей за несколько лет, если бы он работал, допустим, там в каком-нибудь крупном городе, она как-то купится.
Мы предполагаем, что это какая-то ротация, предположим, туда едут люди, что называется, перед пенсией, и вот они приехали, миллион домом обзавелись, 5 лет работают, а их обязательство именно 5 лет отработки, после этого, возможно, какая-то ротация.
Ну, вполне возможно, но тем не менее мы четко тоже понимаем, что контингент, допустим, тех же учеников в школе, в сельской местности, и уровень их, к сожалению, гораздо ниже, чем тот контингент, который, допустим, ну, давайте даже Москву не брать, а в крупных городах.
Нет хороших учителей, не будет хороших учеников.
Согласен, но а не проще ли им платить зарплату нормальную, а не давать подъемные?
Не знаю, потому что здесь и сейчас, вот вы приезжаете, и вам нужно где-то жить, вам нужно каким-то хозяйством обзавестись, и вам это как будто бы предлагают.
Давайте служебное жилье и нормальную зарплату, и люди туда поедут.
Ну, хорошо, рассудили так, вы несколько иначе смотрите. То есть в правительстве говорят, даешь частную собственность, вот, пожалуйста, 1 000 000 рублей, 5 лет отработки, ну и какая-то зарплата, которая, наверное, будет скромнее, чем в Москве, почему-то я в этом уверен. Но для села, как рассказывали наши слушатели до этого, 30 тысяч рублей – это вполне себе приличные деньги. На таких условиях, да или нет? Да или нет? Все, я остановлю, кстати, голосование. Результат у нас следующий. 23% наших слушателей говорят, что это для них условия вполне себе привлекательные. 77% говорят, нет, не привлекательные. Но 23% не так плохо, кстати. Могло быть и хуже. Это я все пытаюсь что-то хорошее увидеть в том, что вот эта позиция, конечно, не пользуется популярностью, не пользуется спросом. Вы читали там фраза «до 1 000 000 рублей», слушатель, который подписывается китайскими иероглифами. Да, но здесь вот предполагается именно миллион, насколько я это понял. 7373948, еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Ну, я тоже сам из деревни, вот здесь уже в Подмосковье больше 10 лет, в Москве. И, ну, соответственно, понимаете, там, ну, миллион – это ни о чем. Не то, что там дело не в доме, да, а дело там в досуге и прочее, да, то есть для развития там абсолютно нету ничего. И вся молодежь уезжает в ближайшие там или областные города.
Так для того эти программы и запускаются, чтобы был хоть какой-то стимул или молодежи оставаться, или молодежи приезжать.
Так нет, нету там стимула, вы понимаете, там вообще ничего нету, никакой инфраструктуры, да, то есть это нужно развивать с нуля полностью,
да,
все.
Да, да.
И чтобы... миллион, понимаете, это вообще ни о чем. Ну, дом, ну пусть, ладно, дом мы купили там, ну, грубо говоря, за 800 тысяч, да, и даже, ну, не хватит его обставить, ну, допустим, и в будущем зарплату в 20 тысяч, да, ну, это ничего не даст. Вот у меня там мама работает, да, у нее зарплата там 18 тысяч вроде в месяц.
Да.
Это ни о чем, абсолютно ни о чем. Это, ну, как бы тупиковая ведь.
Нет, то есть этого мало. То сколько нужно? 5 000 000? 100 000?
Ну, не дело, ну, не в подъемных. Вот предыдущий звонящий говорил, нужно давать служебное жилье, нужно развивать полностью от А до Я. То есть, да, в Москве здесь, ну, как вот, все есть. Досуг, есть куда детям ходить на кружки, какое-то развитие они здесь получают. Там
также
этого ничего нету.
Соблазн, разврат и прочее.
Ну какой разврат?
Сплошь и рядом. Выходишь на улицу, и разврат сплошной.
В деревнях, понимаете, там больше разврат, потому что молодежи заняться нечем, которая там осталась.
Там романтика, там сеновал.
Там романтика и комары, и все, там ничего нету. Понимаете,
задница
там,
в прыщах, да?
Просто мы уехали оттуда, да, вот у меня супруга и дочка, я понимаю то, что я там, да, вот я вот душой рвусь туда, да, там хорошо, там тишина, но головой и всем остальным я понимаю, что я не смогу ничего дать там своей дочери, да, то есть ни образования нормального, даже не то, не школьного, и после школьного, там нету нормальных институтов. И чтобы, допустим, поступить в нормальный институт, ей опять придется уезжать в какой-то крупный город.
Я понял. Спасибо большое. Ну вот, о комарах тоже вспомнили. Да, ну и наша программа потихонечку превращается в программу о недвижимости, потому что вокруг того, сколько могут стоить дома на селе в Российской Федерации, дискуссия самая бурная была. И вот один из слушателей тоже прислал. Рязанская область, Захаровский район, село Добрые Пчелы, центральная улица 92А, 75,5 квадратных метров, один этаж дом, кирпичный, 1 100 000 рублей. Рязанская область. Но больше всего мне, конечно, село Добрые Пчелы понравилось. Вот туда можно ехать хотя бы из-за названия. Такой оксюморон. Но это последнее. 7373948. У вас буквально 30 секунд будет, чтобы резюмировать. Ну что, едем на село или нет?
Добрый день.
Добрый, да. 30 секунд.
Конечно, поедем. Если, смотрите, просто надо соблюсти некоторые... Допустим, я вот молодой инженер,
так.
В частности, кем я и являюсь, да? Вот, если будет нормальный, интересный проект, если будет зарплата, и жилье, вот как правильно сказали, для начала служебное. Мне не нужен подъемный миллион, на самом деле. Я тот же миллион могу заработать вполне...
На интересном проекте. Да.
Вот.
Есть, да, спасибо. Все, ну, в общем, пока не пользуется популярностью, хотя шансы у программы есть. Сейчас уже 20 часов, это была программа «Отбой», с вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие.